и в конце он берет кольцо у Фродо.
Да быть того не может.
Но у нас сегодня другая тема. У нас сегодня тема «Звездных войн». 9-й выпуск подкаста «ЗВшники».
Что, замечательно, конечно же. Ну что ж, приступим. Американские фанаты все не имутся. Им мало того, что у них и так фэндом на самом высшем уровне, если сравнивать в целом по миру, так они еще и захотели разжиться собственной космической станцией, уничтожающей целые планеты. Давеча администрация президента США Барака Обамы заявила, что они отказываются от строительства Звезды Смерти. Несмотря на то, что петицию о создании этого детища подписало больше 25 тысяч человек. Значит, как отметил официальный представитель правительства США, строительство бы такой штуки обошлось бы в 850 квадриллионов долларов. А президент Обама во время своей предвыборной кампании обещал сократить дефицит бюджета, а не раздувать его до невообразимых размеров. Также в официальном ответе фанатам они заявили, что глупо тратить столько денег на станцию, которую может взорвать один одноместный истребитель.
Ну, стоит заметить, что на самом деле эта инициатива, она появилась не с пустого места. В США действует такая программа We Are The People, которая позволяет, если какая-нибудь петиция соберет более 25 тысяч подписей граждан Америки, то на обращение это будет рассмотрено администрацией президента. Собственно, этот механизм как раз и задействовали фанаты. Естественно, быстро собрали эти необходимые подписи, потому что кто же во всем мире не хочет потроллить немножечко американское правительство, президента в особенности? Но не юмором единым живы «Звездные войны» на прошедших неделях. Фанатский сайт clubjade.net опубликовал анализ того, что Джордж Лукас сделал для кинематографа за время своей карьеры. Казалось бы, как сценарист и режиссер, он не слишком выдающаяся фигура в кинематографе, но вряд ли кто-то из других деятелей, ныне живущих, может похвастаться таким большим вкладом именно в развитие кино, как Джордж Лукас. Вот предлагаю обсудить как раз-таки 9 направлений, которые выделили авторы этого материала.
Ну что ж, давай.
Прежде всего, это вклад в развитие анимации. Сегодняшняя анимация у нас практически вся делается в 3D, а ведь в 80-х годах именно в Lucasfilm создали Pixar, знаменитую студию, которая снимает трехмерный мультфильм, лучший на сегодняшний день. И именно в Pixar была создана первая короткометражка, сделанная в компьютерной графике. В 86-м году Лукас продал Стиву Джобсу Pixar, который, собственно, и стал в дальнейшей той студией, которую мы все знаем. Кстати говоря, вот в этом контексте очень характерно, что Pixar принадлежит Диснею, и сейчас, после стольких лет, Lucasfilm тоже стал принадлежать Диснею, то есть, можно сказать, воссоединились те две компании, стали вновь под одним крылом.
Но все идет к воссоединению. Например, вот у сценариста новой трилогии Кэздена был день рождения как раз на этой неделе. Напоминаем, что Кэзден являлся еще сценаристом и 5-го и 6-го эпизодов, поэтому все возвращается к истокам, как мы уже говорили до этого. Итак, что там дальше?
Дальше очень интересное наблюдение. Я даже об этом раньше не задумывался, но действительно это так. Лукас впервые перенес титры из начала фильма в конец. До выхода «Звездных войн» было принято в кинематографе титры исполнителей главных ролей, режиссера, главного оператора выносить в начало фильма, перед началом основного действия. Лукас же хотел бросить зрителя сразу в повествование. Между прочим, в те дни много у него было споров с ассоциациями, которые, как мы знаем, очень сильны в Голливуде, типа там сценаристов, операторов, гильдии всякие, которые были очень недовольны таким подходом, но Лукас и свое имя тоже не разместил в начале фильма. А сегодня уже все так делают. Сегодня уже во всех фильмах мы не можем себе представить, что, придя в кино, мы сначала должны там 2-3 минуты смотреть надписи людей, которые создали этот фильм. Ну, в крайнем случае, мы согласны на то, чтобы какое-то действие происходило, и эти титры выплывали по ходу действия. Это тоже революция в какой-то мере.
Ну да, честно говоря, я тоже никогда, откровенно говоря, не задумывался. Честно говоря, да, я не могу вспомнить ни один фильм до 77-го года, где бы титры были в конце.
Лукас это изменил. Следующий его вклад – это цифровое кино. Лукас впервые использовал цифровые камеры на съемках полнометражного фильма, профессионального для больших экранов, на эпизоде 2, который вышел в 2002 году. Также вкладом в цифровое кино можно назвать разработку Lucasfilm системы нелинейного монтажа Edit Droid. Это была первая система, которая позволяла монтировать на компьютере фильм, не используя склейку разрезания пленки, которая использовалась до этого. Следующее, опять же, не совсем очевидное, но действительно, если задуматься, именно так и есть. Лукас стал основоположником тенденции создания так называемых бонусов для своих видеофильмов. еще на съемках оригинального фильма, он много материалов снял не для фильма. И именно он сделал известными людей, которые всегда остаются за кадром, людей, которые создают фильм, но не светятся в кадре.
Ярким примером такого человека может служить личность хореографа легендарного Ника Джилларда, который создавал все файтинговые сцены для приквелов.
Совершенно верно.
Хотя в кадре он появляется только буквально на секунду, и то в голограмме.
Много таких людей было. И Лукас впервые дал им возможность стать известными и близкими к публике. Также Джордж Лукас впервые создал специальные материалы специально для сети интернет на съемках «Скрытой угрозы».
Что очень важно, учитывая тогдашнее развитие интернета, потому что Джордж был один из тех немногих режиссеров, кто понимал, что за интернетом будущее еще тогда, в конце 90-х.
Ну и для DVD со «Скрытой угрозой» был сделан фильм о съемках, специально с прицелом на DVD-издание. Тоже это было впервые сделано в истории кинематографа. Вот так. Следующий пункт гораздо более известен, чем все остальные, это монтаж. Лукас впервые использовал монтаж, который сегодня называют таким словом неправильным, клиповый монтаж. Ну, на самом деле, это просто быстрый монтаж, когда кадры длятся всего лишь по секунде и в районе этого. Это во время битвы по уничтожению Звезды Смерти в 4-м эпизоде. Кадры меняются очень быстро, и у зрителя создается впечатление, что он находится в пылу сражения, экшен, драйв и все такое прочее. Первым был Лукас. Следующая тоже весьма известная вещь. Лукас впервые стал владельцем так называемой франшизы. Он отказался от своего режиссерского гонорара при съемках эпизода 4, ну, тогда оригинальных «Звездных войн», взамен прав на торговую марку «Звездные войны», и после заработал огромные деньги на продаже игрушек с логотипом.
Ибо мерч — сила движущая.
Да, но до него это не понимали. Очень многие критики, кстати, тогда, в конце 70-х, ругали Лукаса, говорили, что он вот пытается игрушки как бы в высокое искусство кино принести. Но, опять же, как показал опыт, так будут делать все. И сегодня так делают все. Следующий пункт — это звук. Лукас осознал, что кинотеатры, которые были на тот момент во всем мире, они воспроизводят монофонический звук, то есть всего лишь один канал. При том, что на студиях при разработке звуковой дорожки уже очень много времени и сил тратилось на создание ее, и кинотеатры просто не могли раскрыть ту работу, которую проводили люди над звуком. И Лукас стал пионером в области трехмерного звука. Благодаря ему кинотеатры стали оборудоваться звуковыми системами THX, которые позволяли воспроизводить звук по нескольким каналам. И, собственно, сегодня ни один кинотеатр не обходится без этого. Следующий пункт не связан со «Звездными войнами», но связан с Джорджем Лукасом. Он впервые в кинематографе использовал лицензированную музыку для своего фильма «Американское граффити». До этого времени в Голливуде не было принято покупать права на уже существующие музыкальные композиции известных звезд, а просто писалась музыка специально для фильма. Это более дешево оказывалось. Лукас же для своего фильма «Американское граффити» купил права на известные рок-композиции 60-х. И диск с саундтреком этого фильма стал в 70-х одним из хитов музыкальных магазинов.
Напоминаем, что в «Американских граффити» снимался небезызвестный нам актер, исполнивший роли Хэна Соло и Индианы Джонс, Харрисон Форд.
Ну и последний пункт, естественно, всем известный, это спецэффекты. Тот вклад, который Лукас сделал, который никто не может оспаривать. Создав ILM, Лукас не лез в дела этой компании, позволив им самим развиваться в том направлении, в котором они хотят. В том числе и работая над сторонними проектами, которые не относились к творчеству самого Лукаса. Таким образом, эта компания смогла на протяжении долгих лет удерживать лидирующую позицию в области производства компьютерных эффектов. И именно они стали создателями таких сегодня распространенных вещей, как управляемая с помощью компьютера камера и эффекты, которые сгенерированы на компьютере. Вот такие дела. Очень сложно найти человека, который бы сделал столь же существенный вклад в кинематограф. Кстати, я тут заходил на JC и видел там новость про комикс, ты ничего про это не слышал?
Да, Dark Horse запустил начальный тираж первого выпуска нового комикса Брайана Вуда, который называется незамысловато «Звездные войны». Вот обложка доступна на GC, к сожалению, сам комикс я не нашел, но наши коллеги из переводческой гильдии заявляют, что они согласны с американским фэндомом, который скупил весь тираж менее чем за сутки, и поэтому Dark Horse уже начинает печатать второй.
Ну и свежие новости пришли к нам из Lucasfilm, но касаются они Европы, европейского Celebration, который пойдет с 26 по 28 июля этого года. Мы уже о нем говорили. Опубликовали цены на этот конвент. К один день конвента будет стоить 45 евро, если это первый или последний день конвента, а средний день, суббота, стоит 55 евро. И за все три дня всего лишь 95 евро можно заплатить и посещать конвент неограниченно.
Эти цены распространяются только на предзаказ. В день самого конвента каждый из билетов будет стоить на 10 евро дороже, чем указано нами ранее.
И самое главное, есть еще специальные VIP-билеты. Jedi Master VIP называются они.
Yes!
Стоят они 500 евро, и их всего 225 штук.
А в чем соль?
Соль в том, что лучшие места уже забронированы для вас, вас пускают на мероприятие на полчаса раньше, чем остальных, и вам дают набор специального мерча, который только 225 штук в мире существует таких штуковин. Ага, и еще можно с Дэйвом Филлони побеседовать на специальной закрытой конференции, которая будет только для купивших этот билет за 500 евро. Ты бы купил?
Но я думаю, что у меня пока что, по крайней мере, и на однодневный не особенно денег хватает.
Ну и еще одна новость, которая касается непосредственно нашего сегодняшнего гостя. Опубликованы правила для косплееров, которые собираются участвовать в конкурсе костюмов на Celebration. Очень хорошие правила. Я предлагаю всем организаторам российских аналогов взять на заметку.
Ну а давай все-таки обсудим их с нашей гостьей.
Отлично. Привет.
Всем привет.
Представься, пожалуйста.
Я Алена. Вообще в фандоме меня знали как Сотис, но это было достаточно давно, лет 5 назад. А возвращение у меня было только в этом году.
Сотис на каждом конвенте StarCon, которые проходили с старых-старых времен, она приходила в новом, очень качественном костюме. Побеждала в конкурсе косплея?
Ну да, но правда тогда у нас были еще такие правила. Не то чтобы они вообще были, просто вот ходили, смотрели все, кто в чем одет, у кого что как пошито, а потом решали, ой, вот это было здорово, надо дать приз. И придумывали номинацию, можно так сказать. Ну, так что я считаю, что делали так, что никто не был обижен, можно так сказать.
Но это тоже очень хорошо.
Да, мне, кстати, это нравилось очень, потому что ты приходил в хорошем косплее для того, чтобы радовать себя, радовать других и создавать атмосферу какую-то. Мне даже нравится, что не было соревновательности особой в этом.
Ну вот на Celebration соревновательность есть, и есть очень жесткие правила. Значит, во-первых, принять участие в конкурсе может лимитированное количество людей, всего 60 человек. Кто успел, тот и съел. Ну и сами правила непосредственно так называемого дефиле, как у нас это принято называть. Участник выходит на сцену поодиночке, никаких групповых выступлений нет. Встает в три различные позы своего персонажа, ну какие-то характерные, там типа джедайская там хрень. Да, совершенно верно.
Угу.
Пока он стоит в эти позы, его фотографируют, жюри делает пометки, а ведущий зачитывает описание этого персонажа, который, собственно, он и предложил.
Описание костюма или персонажа?
Костюма, скорее всего, костюма, да. В это время сам выступающий не может говорить, никакой авторской музыки не предусмотрен, то есть только то, что организаторы поставят на заднем плане для всех.
Понятно. Все в одних условиях.
Все в одних условиях. Только он свои три позы показал, диктор дочитал текст, он сразу же уходит за кулисы, выходит следующий человек. И так продолжается, собственно, час. Потому что на каждого участника не более одной минуты выделяется.
Ну, как раз 60.
И по итогам дефиле вручается приз главным победителям.
Мне просто кажется, что как бы суть как бы всех этих старконовских косплеев, да? Мне кажется, суть заключалась как бы не в том, чтобы показать именно свой костюм, а чтобы показать себя в костюме, вжиться, так сказать, ультрой помахать, что я очень не люблю.
Но это, видимо, пожалуйста, вне конкурса. Три дня у тебя есть, ты можешь рисоваться, фотографироваться, махать ультрой и всем, чем хочешь.
Ну, это тогда, получается, они оценивают именно костюмы, а не косплей. Вот здесь есть такая тонкая разница.
Очень интересно, ну-ка.
А когда мы говорим о косплее, это обязательно разыгрывание самого персонажа. Как раз махание ультрой, голос его пытаться изобразить и манеры. То есть получается комплексный такой подход. В общем, я не имею ничего против этого. Это в аниме, кстати, очень распространено. Да, и, кстати, в косплее не обязательно, чтобы костюм был качественный. В общем-то, часто характером персонажа или его какими-то действиями можно скрыть небольшие дефекты, можно сшить на коленке в последний день из фанерки, и будет все нормально, если ты хорошо его сыграл, хорошо показал, и народ в восторге.
Вот он, творческий подход российского фэндома.
Ну, я бы не сказала, что это творческий подход только российского фэндома. Если посмотреть интернет, такого очень много во всему миру.
Но, с другой стороны, тем не менее, по всему миру, опять же, развиты и небезызвестные 501 Rebel Legion,
да,
в которых там надо же четко следовать,
да,
там,
кстати,
правилам каким-то.
Да, кстати, я как раз состою в Rebel Legion,
да?
С 2008 года.
Его как? То есть у нас есть и Rebel Legion в России?
Нет, его еще нет, потому что я там была одна до недавнего времени, но известная нам Алена, они открыли недавно 501 Легион, она же сейчас пытается собрать Ребельский Легион тоже, и она обратилась к нашим российским фанатам с тем, чтобы они подключались. Я, соответственно, написала, говорю: привет, я уже тут. Вот. Ну, в общем, суть в том, что пока нас с ней там двое, чтобы открыть свой аутпост российский, нам нужно хотя бы еще двое. Тогда нас будет четверо, мы сможем это сделать. Ну и к тому же я там, так как из России, то есть я нахожусь в таком замечательном месте, которое называется Дальние регионы. В Ребельском регионе, у них там все подразделения называются как-то.
Внутренние ядра, да?
Да.
Внешние, далекие миры.
Вот как раз я во внешнем кольце.
Я думаю, ты в далеких мирах.
Нет,
если есть центр галактики, то это место очень далеко от него.
Да, Россия очень далеко от него. И так как я не участвовала ни в каком из мероприятий Ребельского региона, так как у нас они не проводятся, то я не активный член. И чтобы стать активным членом и уже открыть свой пост, нужно поучаствовать в чем-то. Алена меня вот пригласила поучаствовать в Model Expo в Хельсинках, и вот мне нужно будет туда с ними поехать. Вот, и тогда нас будет двое, возможно, нас примут, и у нас будет Ребельский легион. Но вообще я призываю всех наших русских фанатов писать хотя бы в группу ВКонтакте, или, может быть, мне, и я могу помочь вам с костюмами, помочь, как что делать, и как заполнять заявку на Ребельский легион.
А тогда к тебе сразу два вопроса.
Да, я слышу.
Первый. По правилам 501 легиона, насколько мне известно, не знаю, как это распространяется на Rebel Legion,
ну, да.
Запрещено помогать кому-то создавать.
Глупости.
Я читал.
Хорошо, сейчас воочию скажу про Ребельский.
Хорошо, второй вопрос. Не кажется ли тебе...
Нет, подожди, вопрос. А, глупости, все.
Так, ответ глупости.
Ответ глупости.
Да.
А, все, так, стоп, вы меня сбили. Второй вопрос.
Так.
На Rebel Legion, по крайней мере, на американском, я читал, что... У них там, ну, просто жутчайшие условия, требования к костюму, так
да,
сказать.
Да, я читала, они строгие. А,
понятно, что это выводит на там невероятно качественный косплей и все такое. Вот тебе не кажется, что надо как-то адаптировать систему Rebel Legion под российского?
А это невозможно.
Возможно.
Потому что если у нас
русский
другие...
человек не может жить по закону.
Нет, конечно, русский человек жить по законам не может, но если у нас будут другие правила, то мы не сможем пройти в их официально. Вот как бы в этом и все.
Предлагаю следующую схему, граждане.
Внутри мы делаем, что хотим, да?
Внутри мы можем делать, что хотим, но мы тогда не сможем быть...
Нет, я предлагаю всем такой предлагаю план. Мы всем фэндомом скидываемся, покупаем один комплект штурмовой брони, и затем по одному этот комплект одеваем, и все регистрируемся в Имперском регионе. Миллион фанатов. Мы отправим им миллион фанатов, вступим в Имперский легион, поменяем их правила, и будем... Здесь править империей, отсюда, из Москвы, из Кремля. Как?
Прекрасный вариант. Вот по 501-му легиону я, честно говоря, не очень что могу сказать, так как я там не состою. Но идея хороша, да.
Вот, кстати, очень интересно, как относится 501-й легион и повстанческий легион к костюмам, которые не сделаны, а куплены в магазине?
Ну, смотрите, получается так, что полностью купленный магазинный костюм вы не можете взять, чтобы туда вступить. У вас это просто не получится, потому что он не подойдет по качеству. Даже наборы брони штурмовой, которые вы покупаете, это просто куски белого пластика, которые вам нужно гнуть под себя, шлифовать, красить. Это тоже работа не маленькая, скажем так.
То есть все-таки легионы остаются таким оплотом неденежным. Нельзя туда вступить, просто заплатив определенную сумму за костюм. Нужно обязательно сделать самому хотя бы что-то.
Да, да. По-любому, получается, без собственного труда ничего не выйдет. Сейчас у нас в России стало больше возможностей что-то достать. Например, тот же раз я заказывала из Америки пайетки. Пайетки – это блестящие штучки в виде цветочков. Думаю, так будет образно понятно. Определенные формы, которые там выпускают только в одном определенном месте. У нас достать это все трудно. В Америке тоже было трудно это все достать. Они сделали заказ из Китая групповой на 15 человек. Я вступила в него в Америке. Они отсыпали мне полкило пайеточек. Я списалась там с американкой, договорилась. Она мне эти полкило отправляла в Россию. И, в общем, чтобы все это провернуть, мне пришлось довольно много и мучиться, и думать, как деньги переслать, и все остальное. Короче, достать все было сложно. А сейчас...
В общем, косплей повышает социальную адаптацию, я так понимаю,
это,
да?
Конечно, безусловно. Нужно много с кем общаться. А вот сейчас, например, ты можешь даже ни с кем особо не общаться. Написал, на eBay зашел, PayPal заплатил, все получил. И к тому же сейчас начали много открываться мест у нас интересных в России, где можно купить вещи, которых раньше не было. Ну, как бы что, для костюмов, тем более таких интересных, всегда есть куда идти дальше. То есть ты все сделал, но всегда есть что-то, что можно сделать лучше. И думаешь, что, о, появилось что-то новое, можно это заменить. Например, тогда этого не было, а сейчас есть. Пошел и сделал. Тебе хорошо, и другие порадуются.
Ну, спасибо большое тебе за то, что пришла сегодня к нам.
Пожалуйста, вам спасибо.
У нас была в гостях Сотис, а сейчас мы с Винтером обсудим следующую игру из серии игр про Кайла Катарна. Винтер, тебе слово.
Следующая игра серии называется Jedi Knight Dark Forces 2. По сути, название Dark Forces 2 было приписано только для того, чтобы люди знали, что это продолжение той самой Dark Forces. Как мы знаем, в финале Dark Forces мы из уст самого Дарта Вейдера узнали, что Кайл чувствителен к силе. И в этой игре эта ветка получила развитие. С технической точки зрения игра была замечательной, поскольку тогда было очень немного полноценных 3D-шутеров. Все еще выпускали множество 2.5D-шутеров и наличие полноценного 3D, полноценного сюжета. Причем сюжет, по старой традиции, выдавался в виде роликов между заданиями. Да, поскольку съемка роликов занималась LucasArts, им, соответственно, помогали остальные студии Лукаса, и вышла игра примерно в то же время, когда... выходила первая ремастеринговая версия оригинальной трилогии, так что можно считать, что это все детище одних людей. Чем вообще знаменита игра Jedi Knight? Тем, что игра именно про рыцаря джедая. С определенного момента игры Кайл получает меч и вместе с ним силу. Вот, честно признаюсь, использование силы в игре сделано не очень удобно. То есть, например, даже силовой прыжок нужно было выбирать в меню и нажимать кнопку силы. В игре была возможность выбрать сторону силы. Это происходило автоматически, в зависимости от того, как вы играли игру. Сюжет происходит после событий возвращения джедая. То есть император мертв, галактика, бывшая империя поделена на анклавы бывших имперских правителей. И одним из кандидатов на новую объединяющую роль империи является темный джедай Джерак. Джедай-предатель, который в конце войны клонов, еще будучи падаваном, согласился работать на империю. Он занимается тем, что ищет чувствительных сил людей и собирает их для служения империи. Поэтому у него под командой находится несколько его учеников, которые, собственно, являются боссами в игре. Сюжет начинается с того, что, собственно, Кайл хочет узнать, наконец, кто убил его отца. Здесь мы, конечно, выясняем, что убийцей отца Кайла как раз и являлся Джерак. И, собственно, у Кайла есть и личная мотивация убить Джерака. И отсюда идет выбор, как пойти, отдастся мести или же вести правильный джедайский путь. Ну, есть два варианта концовки. Концовка неканоничная, темная, заключается в том, что Кайл убивает Джерака, и ученица Джерака Сари становится ученицей Кайла. А сам Кайл в итоге становится императором новой империи. Кстати, очень забавная вещь. Игра вышла еще в 97 году, и вот финальный ролик, как шаттл Кайла прилетает в имперский дворец, он очень напоминает сцену из финала второго эпизода, который вышел позже, где граф Дуку прилетает к Палпатину с докладом. Каноничная концовка — это то, что Кайл убивает всех учеников Джерака. Один из них там, правда, приходит на сторону Кайла и жертвует собой ради его спасения. И Кайл спасает Джен в итоге, убивает Джерака, в общем, приносит мир в долину джедаев. Собственно, сюжет основной вертится вокруг долины джедаев. Если кто-то читал трилогию Дарта Бэйна, честно признаюсь, я ее не читал, то тот знает, что это такое. Смысл в том, что о нахождении долины джедаев знал два человека. Это один из выживших после приказа 66 джедай Ран, которого, собственно, Джерак убивает в заставочном ролике, и отец Кайла Морган. В итоге, в конце, в самой долине джедаев и происходит кульминационное событие.
Ясно. Запустить игру сегодня возможно, наверное, так же, как и предыдущую, через стимовскую...
Да, Steam-версия и есть специальная программа запуска. Честно скажу, на современных операционных системах поиграть получится, а вот кое-какие недостатки будут. Дело в том, что Steam-версия, что вот эта специальная версия, меню и ролики запускаются исключительно в окне. Способа запустить это на весь экран я не нашел, хотя я искал долго.
Еще выходило дополнение, насколько
я... Да. Полгода спустя вышло дополнение Mysterious of the Sith. Оно полностью самостоятельное, с одной стороны. С другой стороны, лицензионная версия после установки требует вставить первый диск Jedi Knight, только для того, чтобы убедиться, что он у тебя есть. Изменения в лучшую сторону. Сюжет, конечно, он и до этого был хороший, но здесь он стал привязан все-таки к остальной расширенной вселенной. События происходят параллельно комиксам «Темная империя». Главными героями являются Кайл и Мара Джейд, которую мы все знаем по трилогии Трауна. Собственно, силы. Они теперь не делятся на только темные и только светлые. Если в прошлой части у нас RPG-элемент был скорее для виду, здесь же это стало намного интереснее, потому что способности у нас стали поделиться на 5 групп. В каждой группе можем выучить 3 способности из 5. Выучив, соответственно, одни способности, мы закрываем себе способность к другим. В игре 4 главы. В первой главе мы играем за Кайла, в следующую главу мы играем за Мару Джейд. Там есть несколько сюжетных линий, особо не связанных, но в итоге сюжетная линия приходит к тому, что Кайл находит гробницу ситов на далекой планете, и темная сила его захватывает. И Мара должна вернуть Кайла на светлый путь, что ей удается в конце игры. Вот к откровенным недостаткам я бы отнес видеоролики. Они ужасны. В оригинальной игре были ролики с живыми актерами, хорошо срежиссированы. Здесь же мы видим записанные в низком разрешении дергание моделек из игры, что выглядит просто ужасно. Но в целом дополнение оставляет у себя приятное впечатление.
Ясно, спасибо, Винтер, за рассказ. Продолжим в следующем выпуске слушать про заключительную часть трилогии про Кайла Катарна.
Всего хорошего.
До новых встреч. Слушайте нас в официальной группе vk.com/fanboys. Всем пока, счастливо, оставайтесь свободными.
И да пребудет с вами сила.
Всем пока.